Том 8, глава 2. Продолжение царствования Бориса Годунова. Причины смуты. Дело Богдана Бельского. Доносы. Опала Романовых. Отношение царя к другим вельможам. Навязанная молитва при заздравной чаше. Голод. Мор и разбои. Слухи о самозванце. Разбор мнений о самозванце. Похождение Отрепьева. Обличение ему из Москвы. Меры царя и патриарха против самозванца. Вступление Лжедмитрия в московские пределы. Сдача Путивля. Битва под Новгород-Северским. Битва при Добрыничах. Недеятельность царских воевод. Смерть Бориса Годунова. Присяга царю Федору Борисовичу. Отправление воеводы Басманова к войску. Переход войска к самозванцу. Возмущение Москвы против царя Феодора. Свержение патриарха Иова. Убиение царя Феодора и матери его. Для многих в московском государстве Борис и на престоле оставался таким же, каким был во время правления своего при царе Феодоре. Муж чудный и сладкоречивый продолжал устраивать в русском государстве много достохвальных вещей, по-прежнему ненавидел мздоимство, старался искоренить разбои, воровство, корчемство, был светлодушен, милостив и нищелюбив. Ради таких строений всенародных Борис в первые годы своего царствования был всем любезен, Россия цвела всеми благами, и, несмотря на это, он пал, потому что, говорят русские современники, навел он на себя негодование чиноначальников всей русской земли. Годунов пал вследствие негодования чиноначальников русской земли. Так говорят современники, иностранцы и русские. И после поверки их объяснения мы не можем не согласиться с ними. Но падением Годуновых дело не кончилось. За ним последовало страшное смутное время. И потому надобно объяснить еще, почему смута, произведенная меньшинством, не встретила сопротивления в большинстве, не была им затушена. Почему зло могло так приняться на русской почве в начале XVII века и принести такие страшные плоды? У Годунова были враги, были соперники между боярами, но вступление его на престол со всеми обстоятельствами, сопровождавшими это событие, показывало ясное могущественное средство Годунова и бессилие врагов его. Явного противодействия быть не могло ни тут, ни после. У врагов Годунова не было средств вещественных. Это не были правители сильных областей, которых, пользуясь народным расположением, могли поднять знамя восстания. Соперники Годунова не имели на своей стороне и средств нравственных. Он был лучший между ними, по общему признанию. Средства Годунова были велики, но по характеру своему он не был в уровень своему положению, не умел признать своих средств и воспользоваться ими. Если бы терн завистной злобы не помрачил цвет его добродетели, то мог бы древним царям уподобиться. Эти слова современника объясняют как нельзя лучше дело. Годунов не мог уподобиться древним царям, не мог явиться царем на престоле и упрочить себя и потомство свое на нем по неумению нравственно возвыситься в уровень своему высокому положению. Восходя на престол, он не мог освободиться от боярских отношений, от боярских чувств, продолжал питать завистную злобу к своим старым соперникам, был способен унизиться до зависти, то есть до признания в других равных или больших прав на престол, чем какие он имел сам. Неуверенность в собственном достоинстве, в собственных правах, в собственных средствах не могла дать ему необходимого в его положении спокойного величия и развела в нем эту мелкую, болезненную подозрительность, заставившую его осквернить царство доносами неслыханными. Не имея доверия, уважения к самому себе, он не мог доверять никому. Подозрительностью, завистную злобою он раздражил родовитых людей, в которых видел врагов своих, то отдалял их от себя по какому-нибудь доносу, то опять приближал, преследуя, однако, людей, сносившихся с ними, но раздражая врагов, он в то же время своим мелкодушием, подозрительностью, боязливостью уничтожал в них уважение к себе, обнаруживал пред ними свою слабую сторону, указывал средства действовать против себя, действовать испугом, отнимавшим у него дух, решительность. Таким образом, в характере человека, воссевшего на престоле Рюриковичей, заключалась возможность начала смуты, но продолжение ее и сильное развитие условливались другими обстоятельствами. Болезнь прикинулась и сильно развилась в общественном теле, потому что тело это заключало в себе много дурных соков. Давно уже мы имели случай замечать неудовлетворительное состояние народной нравственности в московском государстве. Мы видели причины тому в борьбе, сопровождавшей появление утверждения нового порядка вещей – собрания земли. Борьба между князьями за волости сменилась борьбой государей московских с основанными на старине притязаниями князей служебных и дружины вообще. Борьба эта достигла до ужасных размеров царствования Грозного. Подварилась страшная привычка не уважать жизни, чести, имущества ближнего. Сокрушение прав слабого пред сильным при отсутствии просвещения, боязни общественного суда, боязни суда других народов, в общество которых еще не входили, ставило человека в безотрадное положение. Делала его жертвою случайностей, заставляла сообразоваться с этими случайностями. Но эта привычка сообразоваться со случайностями, разумеется, не могла способствовать развитию твердости гражданской, уважения к собственному достоинству, умения выбирать средства для целей. Преклонение пред случайностью не могло вести к сознанию постоянного, основного, к сознанию отношения человека к обществу, обязанности служения обществу, требующего подчинения частных стремлений и выгод общественным. Внутреннее. Духовное отношение человека к обществу было слабо. Все держалось только формами, внешнюю силою. И где эта внешняя сила отсутствовала, там человек сильно забывал всякую связь с обществом и позволял себе все насчет слабого. Во внешнем отношении земля была собрана, государство сплочено, но сознание о внутренней, нравственной связи человека с обществом было крайне слабо. В нравственном отношении и в начале XVII века русский человек продолжал жить особе, как физически жили отдельные роды в IX веке. Следствием преобладания внешней связи и внутренней нравственной особенности были те грустные явления народной жизни, о которых одинаково свидетельствуют и свои, и чужие, прежде всего это страшная недоверчивость друг к другу. Понятно, что когда всякий преследовал только свои интересы, нисколько не принимая в соображение интересов ближнего, которого при всяком удобном случае старался сделать слугою, жертвою своих интересов, то доверенность существовать не могла. Страшно было состояние того общества, члены которого при виде корысти порывали все самые нежные, самые священные связи. Страшно было состояние того общества, в котором лучшие люди советовали щадить интересы ближнего, вести себя по-христиански с целью приобрести выгоды материальные, как советовал знаменитый Сильвестр своему сыну. И любопытно видеть, как подобные советы обнаруживали свое действие в поведении Годунова, который стремился к вещам достохвальным, был светлодушен, милостив, нищелюбив для достижения своих честолюбивых видов, для того, чтобы прослыть везде благотворителем. Любопытно видеть, как в характере Бориса и в отношениях к нему общества отразился господствующий недуг времени. Борис был болен страшной недоверчивостью, подозревал всех, боязливо прислушивался каждому слову, каждому движению, но и общество не осталось у него в долгу. Каждый шаг его был заподозрен, ни в чем ему не верили. Если он осквернил общество доносами, то и общество явилось в отношении к нему страшным доносчиком, страшным клеветником. Он, по уверению современного ему общества, отравил царскую дочь, самого царя, сестру свою, царицу Александру, жениха своей дочери, сжег Москву, навел на нее хана. Царь и народ играли друг с другом страшную игру. Но послушаем современников о нравственном состоянии общества при Борисе. Иностранцы, как и русские, говорят о старании Бориса уничтожить взяточничество. Если судья был уличен во взятках, то должен был возвратить взятое, заплатить штраф от 500 до 1000 и 2000 рублей. Имение его отбирали в казну. Если это был дьяк, не пользовавшийся случайно особенным расположением власти, то его возили по городу и секли, причем висел у него на шее мешок со взяткою, будь то деньги или мех, или соленая рыба. Потом преступника заточали. Но взяточничество не уменьшалось, только взяточники поступали осторожнее. Для избежания подозрения просители вешали подарок к образу в доме правительственного лица или при христосовании всовывали деньги в руку вместе с красным яйцом. «Во всех сословиях, — говорит другой современник, иностранец, — воцарились раздоры и несогласия, никто не доверял своему ближнему. Цены товаров возвысились неимоверно. Богачи брали росты больше жидовских и мусульманских. Бедных везде притесняли. Друг сужал друга не иначе, как под заклад, втрое превышавший занятую сумму, и сверх того брал по 4% еженедельно. Если же заклад не был выкуплен в определенный срок, то пропадал невозвратно. Не буду говорить о пристрастии к иноземным обычаям и одеждам, о нестерпимом, глупом высокомерии, о презрении к ближним, о неумеренном употреблении пищи и напитков, о плутовстве и разврате. Все это, как наводнение, разлилось в высших и низших сословиях. Это говорят иностранцы. А вот слова русского современника. «Впали мы в объедение и в пьянство великое, в блуд и в лихвы, и в неправды, и во всякие злые дела». После услышим еще не менее резкие слова. Кроме дурного состояния нравственности, развитию смут в московском государстве в описываемое время благоприятствовало еще одно обстоятельство. Мы упоминали о сильном развитии казачества во второй половине XVI века. Видели и характер казаков. Беглец из общества, потому ли, что общественные условия ему не нравились, или потому что общество преследовало его за нарушение наряда, казак, разумеется, не мог согласить своих интересов с интересами государства, беспрестанно действовал вопреки последним. Государство терпело это по слабости. Но для казаков было ясно, что терпение не будет продолжительно. Открыто действовать против государства они не смели. При обычном ходе дел, при внутреннем спокойствии государства, они не могли иметь ни малейшей надежды действовать с успехом против него. Но когда открылась смута, наряд исчез, то казакам явилась полная возможность войти в пределы государства и жить на его счет. К этим степным казакам, разумеется, должны были пристать все люди с казацким характером. Люди, которые по разным обстоятельствам тяготились своим положением, искали выхода из него, люди, хотевшие пожить на чужой счет. Толпы степных казаков должны были, следовательно, увеличиться толпами казаков внутренних. И тем и другим было необходимо поддерживать смуту как можно долее, ибо с восстановлением спокойствия, наряда, Прекращалось их царство, их выгодное положение относительно государства, которое по-прежнему стало бы грозить их противообщественному быту. Таким образом, смутное время мы имеем право рассматривать как борьбу между общественным и противообщественным элементом, борьбу земских людей, собственников, которым было выгодно поддерживать спокойствие, наряд государственный для своих мирных занятий с так называемыми казаками, людьми безземельными, бродячими, людьми, которые разразнили свои интересы с интересами общества, которые хотели жить насчет общества, жить чужими трудами. Некоторые полагают причиной смуты запрещения крестьянского выхода, сделанное Годуновым. Но мы не можем согласиться с этим мнением. Во-первых, потому что ни один из современных писателей не намекает на это, хотя они объясняют, почему Северская Украина стала гнездом смуты, указывают на столпление в ней холопий, опальных бояр, преступников, бежавших от казни. Во-вторых, закон об укреплении крестьян был вполовину отменен Годуновым в его царствовании. Участь крестьян была облегчена именно там, где она могла быть тяжела. При этом должно заметить, что казаки под знаменем самозванцев действительно стараются повсюду возбудить низшие классы против высших. Действительно, в некоторых местах на юге крестьяне восстают против помещиков. Но это явление местное. Общее же явление таково, что те крестьяне, которые были недовольны своим положением, по характеру своему были склонны к казачеству, переставали быть крестьянами, шли в казаки и начинали бить и грабить прежде всего свою же братью, крестьян, которые, в свою очередь, толпами вооружаются против казаков в защиту своих семейств, собственности и мирного труда. Нигде мы не видим, чтобы крестьяне под знаменами самозванцев восставали как крестьяне в защиту своих сословных прав и интересов. Только два первые года царствования Бориса, два последние XVI столетия современники называют спокойными, счастливыми. В первом году нового века мы должны, следовательно, положить начало смут. Но какая же была первая смута? Этого мы не знаем по недостатку хронологических указаний в источниках. Можно догадываться только, что слухи о царевиче Дмитрии смутили Бориса и возбудили всю его подозрительность. Можно догадываться только, что преследование Богдана Бельского не без связи с этими слухами. Мы не знаем, к какому именно времени относится дело Богдана Бельского, известного нам по смуте в начале царствования Федорова.